говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Событием дней недавних, вот всех последних дней, неожиданно стал Максим Галкин. Казалось бы, человек известный. В том числе известный своей позиции политической, да, он всегда был честным человеком. Здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Согласитесь.
Честным человеком?
Конечно.
Абсолютно согласен.
Политически честным человеком.
Да, да.
Когда, что такого произошло сенсационного в его выступлениях в Новосибирске, что взбудоражило всех? Мы, конечно, об этом расскажем. Я просто в качестве преамбулы сразу заявляю, что он всегда таким был. И Александр, вы это подтверждаете.
Он всегда таким был, но мы его таким узнали в последнее время, в последние годы, когда политическая ситуация стала накаляться. Максим, вот его реакция очень адекватная и правильная, я бы сказал. Ну, с точки зрения моей.
Да, то есть он свою позицию, о которой мы знали, всегда не прятал, а наоборот, она проявлялась все ярче. И, наверное, есть объяснение тому, что случилось, почему это новосибирское выступление, а потом еще в нескольких городах он повторял этот монолог политический. Почему оно стало? Что оно вызвало столько эмоций? Потому что это был как бы уже концентрат. Это был концентрат. Он прошелся по всем темам, острым темам дня. Он действительно, может быть, его в шутку иронично сравнивают с Навальным, но он действительно проехался по городам, как Навальный, примерно с той же повесткой. Вечный Путин, вечная в кавычках оппозиция, вечный народ, который смотрит вечный телевизор и который ему верит, он примерно вот это все изложил, только гораздо смешнее, чем Алексей Навальный.
Вообще его сравнивают уже с Зеленским на самом деле. Да, в будущем. Ну, в некотором будущем, после 24-го года, уже говорят, вот операция «Преемник» началась.
То есть ему прочат карьеру Зеленского.
Да, да, да.
Ладно, я представляю вам другого гостя нашей программы из Соединенных Штатов Америки, Леонид Мазер. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид, телепродюсер и в прошлом член яркой, смешной, остроумной команды КВН Московского химико-технологического института. Я как Масляков на сцене команды КВН вашего института. Замечательно, 80, конца 80-х годов эта команда блистала. И, Леонид, я, значит, сначала все-таки про Галкина спрошу. Вы-то не удивлены, что вот он выступил с серьезным, острым политическим монологом? Вы не удивлены?
Удивлен.
А, вот так. Все-таки есть удивленные. Ладно. Да-да-да. Значит, вы про него не знали, что он на такие штуки способен.
Нет, я знаю Галкина. Я знаю, насколько он, может быть, смел. Но то, что он выступил сейчас с таким монологом, я вообще считаю, что кусать руку, которая тебя кормит, наверное, в некоторой степени не этично.
Да, НТВ, вот так НТВ говорили всегда. Всегда говорили, что вы зачем? Вы получили кредит от «Газпрома». Вы почему Путина ругаете? Потому что Путин же дал вам кредит от «Газпрома». Или кто
Путин
тогда?
Так ему говорил, в принципе, да.
Да, на тот момент, конечно, это был не Путин, но, в принципе, им говорил Путин, что это я.
Да,
теперь
да.
Это мой кредит, который я вам дал. Так что да, рука кусающая, есть такая штука. А вы как считаете, Александр, почему Галкин ее кусает?
А я не думаю, что он кусает, он просто умный человек и остроумный человек, и мне кажется, он просто правильно вписывается в сегодняшний формат, он понимает, что это за формат, он понимает, что колею можно немножко сдвинуть, колею, я имею в виду, вот как сентенция от Владимира Высоцкого, и он это делает, другие просто думают, что это невозможно, вот если мы вспомним КВН, в котором участвовал Михаил...
Леонид,
простите.
Михаил Марфин,
да,
это
Михаил
был
Марфин,
капитан,
да.
Команды,
Михаил Марфин,
да.
Капитан замечательный, да-да-да. Вот, перестроечный, это был замечательный КВН, по-моему, самый настоящий КВН. И то, что сейчас происходит с КВН, это две большие разницы, как говорят в одном интересном городе. А вот то, что решил уже делать Максим, он просто прав, он понимает, что сейчас... Вернее, можно было всегда, но сейчас это нужно. То есть он и вписывается в этот контекст. То есть можно даже сказать, что это конъюнктура, но в самом хорошем смысле. Он действительно человек и гражданин Максима Галкина, которого мы, Лен, знаем, с чего мы и начали. Поэтому здесь никаких диссонансов у меня нет.
А надо вот уточнить все-таки у Леонида. Вот у вас был капитан, а был у вас замполит? Например, в вашем лице нет?
Масляков.
Нет, ну, нет. В то время, когда играли мы, Александр Васильевич, он был... всего лишь редактором, и нас как раз курировала молодежная редакция, и этим занимались очень серьезно, резали нас со страшной силой, передача, которая шла 4 часа, вот, в эфире составляла 1.5 часа, и смысл некоторых конкурсов пропадал в связи с этим, вот, но честно говоря, цензура была. Была очень жестокая цензура. И у нас внутренней самоцензуры не было. И это очень важно. Потому что нам казалось, что мы можем говорить все, когда хотим и что хотим. Нас били по рукам. Вот. Но, тем не менее, та часть зала, которая была, их было примерно около 1000 человек в ДК МИСИ, они слышали довольно жесткую правду. Не только со стороны нашей команды. Можете помнить и УПИ, Уральский политехнический институт, и, конечно же, Одессу, которая была гораздо острее, чем мы в то время. Потому что мы-то шутили, а те острили. Вот, поэтому и вы. Вот. Да. Так что самоцензуры не было. Была другая жесткая цензура, но самоцензуры нет.
Вот это важное отличие, важное замечание, потому что действительно наше дело пошутить. Вы там уже отрежете, ваше дело резать, наше дело шутить. В этой ситуации я, конечно, думаю, что Максим Галкин корректирует свои тексты, которые он делает для Первого канала, потому ну, незачем меня резать, я сам знаю, что мне делать. То есть понятно, что он, конечно, не будет выступать с этими заявлениями на Первом канале, даже если ему дадут там сольный концерт. Как вы считаете, Александр? Ну что, вот он будет делать, как Леонид Мазур, как его коллеги, вот говорить, что я хочу, а ваше делать потом порезать. Ну, сам не будет же.
Ну, время-то идет, и время меняется. Я помню, как мы с Максимом сидели в одном ресторанчике, это еще было до войны в Украине, и он говорит, а я вот смело стараюсь, вот посмотри, Саша, я пишу в «Комсомолке» такие колонки, потом я прочитал, ну, такие, знаете, полудетские, такие наивные были колонки тогда у него еще. И вот я, да, меня режут, но я все равно говорю все, что хочу. То есть он имел это тоже в виду. Другое дело, то, что он хотел, еще не достигло того уровня, того, что он делает сейчас. Вот просто человек меняется и в лучшую, в данном случае, сторону.
И он меняется в лучшую. Мы сейчас покажем вам наш сюжет о том, что случилось, что он сказал, что он говорил раньше. Но я просто напомню, что вот я просто вам поделюсь с вами, уважаемые коллеги и друзья, тем, когда я его увидела впервые. На самом деле, это было, ну, он появился на телевидении, я имею в виду живьем увидела в конце 90-х, его очень любил Егор Яковлев. У Егора Яковлева в «Общей газете», где я тогда работала, в 2000 году, была гостиная такая, в которую собирались самые оппозиционно настроенные его друзья. Егор очень не любил Владимира Путина, честно скажу, и он очень любил Максима Галкина, который приходил, пародировал Путина, но пародировал не так, как делает этот ТНТ-шный молодой человек, как его там Дмитрий, ну, я не очень корректно сказала, как его там, я просто правда забыла, забываю его даже имя, ну вот он, все его знают, его зовут Дмитрий, он пародирует Владимира Путина, но пародирует его достаточно комплиментарно, то есть там редко когда бывает, что думаешь, ой, вот напародировал ты это Дмитрий себе на голову и своему ТНТ.
Если поменять так вот ракурс, то и, мне кажется, Максим Галкин, а я пересмотрел все, что он сказал вот по поводу нашей программы, в мире, из-за чего мы собрались.
Да, да. Ну, своей
это тоже можно сказать по-своему комплиментарно, то есть он в голове держит вот эти границы. Нет. И, наверное, правильно делает.
Вот, мне так кажется. Вы знаете, может быть, вам так кажется, вот мне так, я уже очень хорошо понимаю, что такое комплиментарно, а что такое нет. У него тоже были такие вещи, когда он шутил, так что не придерешься, но здесь придраться было можно. Смотрим сюжет в целом о его политическом пути на сцене. Смотрим.
Артист Максим Галкин на недавнем концерте в Новосибирске заявил, что на российское телевидение вернулись советские времена в худшем смысле этого слова. В своем выступлении он высказался о повестке политических ток-шоу на федеральных каналах и некомплиментарно пошутил про Владимира Соловьева и даже Владимира Путина.
Конечно, Владимир Владимирович, он молодец, уже 20 лет, слушайте, сколько, 19, 20, почти 20 лет, да, он уже у власти. Это он уже Брежнева обогнал. В принципе, конечно, он соображает лучше нас, потому что он так давно там. Вот, естественно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые наивные люди меняются каждые 4 года. Вот если бы он вышел на дебаты, хотя бы сам против себя. Знаете, вот мы ему 2 трибуны поставили. Вот он вышел с левой трибуны и сказал, я считаю так. Перебежал на правой трибуне, возразил. Перебежал на левую, а я все-таки думаю так. Перебежал на правую, и между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит. Кто одному Путин улыбнется, кто другого похвалит.
Этот концерт состоялся еще 2 октября, но СМИ обратили на него внимание только сейчас. Причем с этим монологом Галкин выступает не первый раз. Например, в сети есть видео с концерта в Вильнюсе в мае этого года. Также он повторял эти шутки в Ростове-на-Дону. Видео с концерта быстро стало популярным. С момента публикации его посмотрели около 1 000 000 человек. Слова Галкина вызвали одобрение среди его подписчиков в Инстаграме. Люди благодарят шоумена за смелость и за правду. На самом деле Максим Галкин не впервые шутит на тему того, что Путин засиделся.
Вы человек особого статуса. Статус как статус. Работающий пенсионер. У меня аж сердце зашло, Владимир Владимирович. Прям вы так это сказали, прям денег нет, но вы держитесь. Что вы себя не бережете, Володенька Владимирович? Ты думал уже уходить, но попросили остаться. Специалистов мало, опытных. Жалко, без меня развалится все. Ох, Владимир Владимирович, да вы нам и шанс-то не даете проверить, развалится.
В более ранних своих выступлениях он тоже не раз шутил про вечного Путина.
Я собрал вас всех сюда, чтобы выбрать президента на ближайшие года. Я устал, я ухожу. Шутка.
На одном из театральных капустников на юбилее Галины Волчек в театре «Современник» Максим Галкин смоделировал диалог Владимира Путина и Лии Ахеджаковой.
Срок президентский в России по кругу, по кругу.
Ставлю в известность гражданку и даже подругу. Это последний. Ну, может, еще раз, два, три.
И даже в федеральном эфире в программе Первого канала «Максим Максим» позволял себе лишнее на тему российской политики и пропаганды.
То, что 54% за «Единую Россию», это понятно. Про наши выборы подробнее мы поговорим позже. Но сначала мы, как это принято, немножко обложим США. Ну, чтобы чувствовалось, что мы все-таки отечественная программа.
Максим Галкин за все время своей известности не опасался высказывать свои политические взгляды. Так, еще в декабре 2012 года он называл чудовищным и циничным закон Димы Яковлева, который запрещает усыновление российских сирот иностранцами. В 2016 году на выступлении в США Галкин заявил, что тот, кто хвалит, тот патриот, а кто ругает, тот не патриот. И сослался на слова Фазиля Искандера о том, что бывают такие времена, когда коллективную вонь принимают за единство духа. В сентябре 17-го в интервью «Медузе» на вопрос об отношении к закону о запрете пропаганды гомосексуализма Галкин ответил, что всегда воспринимал такие законы как один из способов отвлечь внимание людей от реальных проблем. Летом этого года в своем инстаграме артист выкладывал видео в поддержку журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков, а осенью поддержал актера Павла Устинова, ранее осужденного за применение насилия к сотруднику Росгвардии.
Итак, Александр, вы посмотрели, его выступление. Тут мы даем кусочек, но он очень выразительный, и мы потом еще кое-что покажем. Но, в принципе, я бы советовала... Конечно, жалко Максима Галкина, потому что он просит не снимать на видео это. Ведь ему же выступать еще и выступать. Но снимать будут. Люди это увидели. Вот все-таки... Как вы объясняете эту реакцию общества? Он же ничего нового не сказал. Он сказал, что вот вечный Путин, да, он сказал, что, как мы уже с вами говорили, что он цензура на телевидении. Ничего нового не сказал. Почему люди так потрясены? А они потрясены. Там море благодарности ему в Инстаграме. Море. Вот если вы откроете его сообщение о его гастролях, потрясение. Почему?
Ну, мне кажется, потому, прежде всего, что это талантливо сделано. Талант – это такая штука, она пробивает многие вещи. Потому что Максим сам говорил, что он смотрит вот этих современных стендаперов, молодых людей. Но там, в общем-то, я тоже иногда их посматриваю, кроме мата и как бы политического контекста, я другого ничего не вижу. То есть только человек защищается только матом. И как бы мат у него на первом месте. И это не талантливо и часто не смешно. Здесь это сделано так ярко и так точно. При этом, опять же говорю, ничего нового мы не знаем. Только, может быть, для тех, кто не знает некую эволюцию Максима, тот тогда думает, ох, неужели? На самом деле мы так уже научились и привыкли бояться, что вот даже такая сатира, она, по-моему, замечательная, она в каком-то контексте, стиле, подобно, может быть, Аркадию Райкину, Геннадию Хазанову в лучшие их моменты жизни. И вот мы видим замечательно, наконец, это, то, что мы давно хотели видеть, настоящую сатиру. Но она сделана так блестяще. При этом, именно потому что она талантлива, я и говорю, что она по-своему комплиментарна. Потому что Тем не менее, это не обидно. Это не куклы Шендеровича все-таки. Шендерович куклы, они тоже очень талантливые, но это была ненависть Виктора к конкретному человеку. Вот как у Егора Яковлева, наверное. И тогда это было просто, ну, крошка Цахис, это вот такой классический пример. Здесь, я думаю, что и Владимир Путин, будучи на таком концерте, посмеялся бы над собой, в принципе, он умеет это
вот
делать.
Мне почему-то кажется, вот я сейчас, конечно, спрошу мнение Леонида Мазурова, мне не кажется, что он посмеялся. Вот знаете, я, тот наш корреспондент, забыла сказать, что первый монолог, из которого диалог, из которых мы видели, это диалог, смоделированный уже Лариса Гузеева и Путина в программе «Давай поженимся». Он пришел к ней, вообще-то, выбирать себе пару в ее программу. И я не думаю, что это ему было бы смешно, когда она говорит, вы же не даете нам шанса посмотреть, что будет после вас. Это не очень смешно. Я видела, как хохочет Владимир Путин на КВНах, вот современных, в которых шутят про него и про Дмитрия Медведева. Ему это страшно приятно.
Подобострастно.
Потому
шутит.
Что, Леонид, я вот вас хочу спросить, вы немножко видите современные КВНы, где слабый Медведев, где сильный Путин? Вы это немножко смотрите?
Я не немножко смотрю, я, к сожалению, наверное, ну, это ностальгическое, смотрю все время. Меня за это ругают, говорят, зачем ты это смотришь, КВН уже не тот, и все прочее. Что касается шуток в отношении Путина и шуток, над которыми он смеется, ну, во-первых, это не шутки, и, как правильно сказал мой собеседник, что это подобострастные шутки. И смеются они только потому, что они на КВН, поэтому надо смеяться. А что касается Галкина в целом, то мне кажется, что реакция публики на эти выступления важна тем, что Галкина, как ни странно, основная часть населения ассоциирует, ну, я бы сказал, с гламуром. То есть с гламуром, тем гламуром, который не высказывается, тем гламуром, который сидит спокойно, получает свою зарплату, довольно приличную, и при этом избегает острых вещей. И тут вдруг человек, которого ассоциируют с этим слоем населения, говорит вещи, которые свойственны Навальному, которые свойственны многим другим ярким оппозиционерам. И, естественно, это вызывает шок. А это значит, что и там, в другом слое населения, люди уже больше не могут терпеть. Вот это вот главное. А то, что Путин смеется над КВНом, и над шутками в КВН, которые с трудом можно назвать шутками, ну, это все довольно большая
сложность. Я хотела бы предложить вам, коллеги и зрители, перейти к другому, к другой теме, которую обозначил Максим Галкин, как у нас на собрании оратор обозначил тему, на которую ополчились потом, вот на эту постановку вопроса, цензуре ополчились потом те, кого касается эта постановка вопроса. Давайте сначала посмотрим, что он сказал на своем концерте, вот на этих своих последних концертах, вот в этих городах Российской Федерации о цензуре на телевидении.
И нам рассказывают про Украину. Они все время нам рассказывают про Украину. Меня уже так это достало, я же не в Украине живу. Что вы мне все время про нее рассказываете? Вы про нас расскажите, как будто у нас... Ты думаешь, что у нас все наладилось, понимаете? И осталось только вот украинцам помочь. Особенно вот эта программа «Время покажет». У меня же на Первом канале Артем Шейнин, понимаете, который... У него, он собирает этих экспертов, значит, поляка, из Польши, да, скажем так, из Польши один из Германии, один страстотерпцы, сидят такие, значит, и он периодически говорит, ну а что скажет эксперт из Польши нам, что он скажет нам? А мы в Польше считаем, что, я тебе сейчас, знаешь, как дам, из Польши он считает, и так с колена дам. И самое смешное, что на следующий день включаю, он снова там сидит этот из Польши, понимаете? Это, конечно, песня. Вот. Ну, это у нас такие, с точки зрения телевидения, советские времена вернулись, в худшем смысле слова, потому что нам все время что-то... Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают, сразу говорят, так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда, сюда, туда, понятно, сюда, мы все поняли, мы все... Мы сами, как эксперты из Польши, такие сидим, боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть. Но, в принципе... Я вам хочу сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу эти звания, вот это все. Потому что так есть возможность их всех обосрать. Ну, в смысле...
Ну вот на концертах он пока может, но на концертах он говорит о Первом канале. Это записывается в YouTube, это дойдет до руководства Первого канала. Вы считаете, Александр, как оно будет на все это реагировать?
Ну, если, знаете, я так толерантно отнесся к Владимиру Путину по поводу шуток Максима, то я думаю, так же могу отнестись и к Константину Эрнсту. Другое дело, у них разные уровни. Константин Эрнст, он может быть такой креативный владелец Первого канала, но он подчиненный человек, над ним те самые начальники начальников. Тем не менее, я верю и знаю адекватность господина Эрнста, поэтому я думаю, что за это ему ничего не будет, если, конечно, не будет конкретного особого звонка не очень умного человека оттуда, который скажет: смотри, что у тебя делает ваш человек. Ты давай-ка прекрати. Такое тоже может быть. Не знаю, какая
то есть
ответит
от
на это.
Эрнста, а вот это же интересно. Ты давай прекрати. Он же может просить только о прекращении сотрудничества с ним. Это колоссальный скандал. Потому что прекратить делать в эфире Первого канала это невозможно, потому что это не происходит в эфире Первого канала.
Да, а еще корпоративная этика, которую мы же... Артем Шенин — это Первый канал, Максим Галкин тоже, и поэтому, да, тоже здесь вот Константин Эрнст очень строго блюдет именно то, что называется корпоративная этика, как и на всех каналах.
А вот,
это
Леонид
делает,
Мазур, да. Вы когда говорили о кусании руки дающей, вы имели в виду в том числе то, что вот он куснул ведь Первый канал с его украинской темой бесконечно. Там, конечно, второй ему тоже даст оторваться по части количества украинской темы. Но первый этим очень увлечен. И первый увлечен хамством в адрес этих гостей. Это все понятно. Известная вещь, сказал. Но это происходит на его канале. Это тоже кусание руки, с вашей точки зрения?
Когда я сказал о кусании руки, в первую очередь я опасался за Максима. Вот. Я, чтобы меня правильно поняли именно в этом контексте. И именно я имел в виду, что не исключено, что будут последствия. Какими они будут? Константин Эрнст очень умный человек. Умный, умеющий лавировать между правдой и ложью, умеющий давать кость и умеющий эти кости отбирать. Сейчас... То есть как он поступит, что произойдет с Максимом? Да я думаю, что ничего не произойдет. Я думаю, что хватит ума понять, что Максим, в принципе, пока говорит далеко, а не близко. Вот когда он будет говорить это близко, когда эти концерты уже начнутся в Москве, когда эти концерты начнутся в Москве, вот тогда станет страшно многим. И вот тогда, наверное, поступит приказ запрещать, не пущать и прочее щать.
Слушайте, коллеги, я никак не хотела, я ничего не рекламирую, но именно сегодня я купила билет на концерт в Москве Максима Галкина. Я случайно совершенно об этом узнала, потому что мы занимались, конечно же, мы пытались приглашать его в свой эфир, звонили разным людям, нам говорят, что он отключил свой телефон, он действительно не ожидал обрушившегося этого интереса к его персоне, ему сейчас не до нас, нашим эфиром, но по ходу этих переговоров я узнала, что у него 29 ноября концерт в Кремлевском дворце. И вот что интересно, он там скажет в этом Кремлевском дворце московской публике, которая уже слышала эти выступления и знает о том, какой шум был по поводу этих выступлений. Я быстренько на сайт.
То есть планочку он забрал.
Да, и я взяла билет. И там, кстати говоря, не чумовые совершенно цены. То есть есть все еще эти... Я не хочу показаться рекламирующей билеты там на этот концерт, конечно, но я обещаю, что я об этом концерте буду вести прямой репортаж в своем фейсбуке обязательно, потому что мне реально стало интересно. Вот я сегодня...
Ну, как подогрел, Максим.
Да, подогрел. Ну, да. Подогрел даже не он, а подогрела вся вот эта вот шумиха. Да. И мне просто реально интересно, что же он в Москве. Вот Леонид меня на это как раз... На это... Что он скажет в Москве? Из этих соображений 29 ноября я буду писать вам репортаж, отчитываться, что там у него на концерте. Хотя, может быть, не исключено, что он просто выйдет на сцену и замолчит, и покажет, что я все сказал, я ухожу. Да, посмотрим, что это будет в Москве. Ладно, а теперь мы смотрим реакцию вот этих вот ведущих, про которых он высказался, что они ему ответили в своих там инстаграмах, фейсбуках. Смотрим.
Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно. Цензура невозможна в эпоху интернета и вредна. Сейчас 1000 каналов, цифровое телевидение, любая альтернатива в сочетании с интернетом. Звучит, конечно, абсурдно. Это для легковерных, для тех, кто, наверное, сидит в интернет-норках, для хомячков. для тех, которые очень пугливые. Это глупость сущая. Россия вообще чемпион мира по свободе слова. У нас вы можете молоть все, что угодно в эфире, не будучи ограниченными ни традициями, ни политкорректностью. Вообще ничем. Поэтому говорить о какой-то цензуре странно. Везде в мире свобода слова для журналиста, свобода выбора себе главного редактора. Если кого-то что-то стесняет в одном месте, то в другом месте стеснять не будет.
Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах. У нас даже близко никаких проявлений цензуры нет, как это и прописано действующим российским законодательством. Максим ведет несколько программ, если я правильно понимаю, на замечательном телеканале. Поэтому ничто не мешает Максиму сделать все, что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало, по крайней мере, в его программах, его представлению о прекрасном. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения. Если кто-то где-то что-то заявляет, это их абсолютное право. У нас же нет цензуры.
Если Максим Галкин продолжит дальше в этом духе и пойдет в политику, я его с удовольствием жду у себя в программе. Мне передали, что у него еще одно страдание. Помимо цензуры, он страдает, что ему народного не дали. Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть. Я думаю, что он сделал не совсем правильный вывод из примера Зеленского и начинает комментировать то, в чем не очень разбирается.
Ну, я очень сейчас сочувствую тем, кто слушает нас по радио, потому что мы, к сожалению, не представили. Вот те, кто смотрит по телевизору, видят картинки тех, кого мы озвучили. А это первым был Дмитрий Киселев, вторым был Владимир Соловьев, и третьим был коллега, тот самый коллега Артем Шейнин. И все они, в общем, старались, ну, не очень наезжать на него. Обратите внимание, Александр.
Ну, Шейнин больше немножко.
Ну, Шейнин, да, потому что
очень
его обидели больше.
Да, да.
Политкорректно, ну, Шейнин его пригласил, в конце концов, в свой эфир и предложил высказываться на любые темы. И я посмотрю, где будет Шейнин, если Максим Галкин свою речь воспроизведет в его эфире, где они будут оба.
Что-то очень много, Лен, мы с вами теперь ожидаем от Максима Галкина, и боюсь, как бы
нет, но это не мы ожидаем, это ожидает от него Артем Шейнин. Но на самом деле это, конечно, звучит... Вот, Александр, ведь они же на полном серьезе, эти люди говорят, что на российском телевидении нет цензуры. Им нужно отвечать сейчас, вот нам с вами, с Леонидом Мазаром, вот нам нужно отвечать, что она есть, или это очевидно, или это не очевидно, когда такой серьезный Дмитрий Киселев говорит, какая цензура? Соловьев говорит, какая цензура? Какие 20 копеек?
Ну, если эти люди чувствуют себя свободными в своем рабстве, то это их прекрасная проблема. Каждый видит по-своему. Я вижу со стороны, что, безусловно, она есть. Об этом всегда пишу. И, в общем, куда же без цензуры на сегодняшнем телевидении? Она, безусловно, существует. Просто эти люди, которые так комментируют, возможно, искренне, возможно, они добровольно идут вот в услужение государству и чувствуют себя некими антеннами, которые держат небо, без которых государство будет неполным и шатким. И я в чем-то их понимаю, потому что телевидение это чуть ли не то единственное, что связывает нашу огромную страну. Вот. Поэтому я как бы к их искренности у меня вопросов нет. Возможно, они так думают на самом деле.
Что они совершенно свободны. Леонид, а вот я... Давайте отъедем, прям вот к вам туда отъедем, где вы сейчас находитесь. А там, когда люди слышат заявление от серьезных людей, вот серьезных руководителей государственных российских структур, таких как Дмитрий Киселев, что на российском телевидении нет цензуры. Вот посмотрите, вот тут ходит ваш американец Майкл Бом с американским гражданством и говорит все, что он думает, все, что он меньше ходит, он очень переживает, кстати, по этому поводу. Не сыпьте ему соль на рану, потому что, видимо, он какой-то свой лимит уже исчерпал, и вот ему вот этого не хватает. Вам кажется, что это может вызвать доверие? Такие уверенные заявления, без тени сомнений. У нас нет цензуры, у нас все можно на телевидении. Например, как я договариваю, кусок концерта показать Максима Галкина.
Если вопрос стоит в том, верят ли американцы в то, что говорят ведущие, вот, то, ну, во-первых, обыватель американский, он совсем далеко от того, что происходит в России. Верят ли в это те люди, которые занимаются журналистикой в Америке? Я думаю, что нет. Вот. Но дело в том, что в российском телевидении нет цензуры. Нечего цензурировать. Там нет людей, которых нужно цензурировать. Они говорят все, что нужно сегодняшнему государству, владельцам каналов и пропаганде. Поэтому цензуры нет. И поэтому Киселев абсолютно искренен, так же, как искренен Соловьев. Ну, а Шейнину говорить нечего, просто хамство, оно Его бы хорошо цензурировать, именно с точки зрения хамства. Но все остальное, ее нет. Они говорят то, что надо. Поэтому цензура не нужна. Вот. А американцы, ну, как вам сказать, я еще раз сказал, они далеки. Они просто откровенно далеки от того, что происходит в России. До них долетают осколочные новости, которые им подаются другими каналами. Вот. И верить или не верить, я думаю, что основные журналисты, те, которые занимаются по-настоящему политикой, в это не верят, потому что существуют факты, они также смотрят телевидение, они понимают, что такое пропаганда, вот, и все эти заявления всех этих людей, они абсолютно бестолковы, глупы и неправомочны.
А если спросить, но... Леонида, а русские американцы? Вот те, кто эмигрировал из Советского Союза.
Вот мы сейчас спросим, я просто хочу добавить к тому, что говорит Леонид, что понятие цензуры, оно, конечно, шире вырезки, прямой вырезки того, что сказано. Понятие цензуры включает в себя фигуры умолчания. Да. Умолчания. Не просто самоцензуру, есть темы, на которые вы не можете говорить. Просто не можете говорить. Вы не можете говорить, что в России там несвободные выборы, что там... Нет, не можете. Эта тема не существует. Существует в качестве ток-шоу, темы для ток-шоу.
Оппоненты могут ли, но их забьют.
Но их
они
забьют.
Могут, их забьют.
Но они могут,
знают,
но я что-то не... Дело в том, что для того, чтобы оппоненты это говорили, у ток-шоу должна быть тема. Выборов в России. Такой темы не существует. Понимаете, нет тем, где может быть опасность того, что всплывет какая-то правда.
Господин Гозман об этом старается
говорить. Вы не можете критически сказать на российском телевидении, что он засиделся. Вы не можете устроить обсуждение на тему... Как, что же он так давно тут сидит, Владимир
Путин? Как
тема,
да.
Конечно.
Но как реплика, это вполне
возможно.
Ну, как
реплика, ну так расскажите мне, кто сказал в последний раз, что Путин засиделся на российском телевидении?
Нет, я это так с хронометражем и просто не подсчитывал с диктофоном.
Потому что нет, вы бы запомнили.
Но, безусловно, такие люди, как Гозман, Надеждин и же с ними какие-то украинские товарищи, которые здесь выглядят действительно как клоны, их берут специально, они тоже могут это сказать вполне. У нас действительно такое свободное телевидение, такое свободное.
Изредка. Но не в порядке обсуждения этой темы, а просто вот вырвется какая-то. Это такая реплика, конечно, у Леонида Гозмана может чего много чего вырываться. Но так что его
там есть дрессированные люди, которые тут же следят,
знаете,
и просто набрасываются.
Да, это тоже не будет называться цензурой. Вот он же сказал, а то, что на него при этом заклевали, набросились и сделали из него бог знает кого, не буду слово называть, то, конечно, это не будет уже включаться в понятие цензуры. Оно сейчас как-то гибридное. Понятие стало гибридней, шире,
все
шире
у нас
и шире.
Вокруг, да.
Да. Леонид, ну, спросил вас Александр про Русскую Америку. Вы, конечно, скажете, что она неоднородная и неоднозначна, но в целом, можно ли...
Поддается
ли она российской пропаганде Русская Америка?
Знаю,
можно ли
да,
обобщить?
Да.
Вот он считает, что скорее да, вы?
Значит, моя замечательная теща, которой уже достаточное количество лет, вот, она не верит. Но в этом доме, в котором она живет, у нее даже достаточное количество людей, которые в это свято верят. Верят свято в то, что говорится. Но мы сейчас говорим о людях, которые смотрят телевизор.
Да.
Вот. А те люди, молодые русские американцы, которые выросли здесь, их вообще не интересует то, что происходит в России в большинстве случаев. Вот. А... Люди моего возраста, да, там они очень сильно разделены, потому что там есть и голосующие за Путина, голосующие за Трампа. Это очень сложно разделять, вот, разные мнения. Но я хочу сказать, в целом, поколение иммигрантов 78-го года верит. Я это говорю не голословно, потому что очень много общался с этими людьми. А поколение иммигрантов 90-х годов сильно разделено. Причем разделено практически наполовину. Вот. А те дети, которые выросли в иммигрантах 90-х, да, им, в принципе, по барабану.
И вот, Виктор, здравствуйте. Потому что мы сейчас как раз хотим показать один пример политической сатиры на современном российском телевидении. И перед вами, перед этим примером, вы скажите свое слово.
Ну, во-первых, вот содержание выступления Галкина... Скажем, ничего особенного он, ну, конечно, на мой взгляд, не произносит. Это вот на уровне фейсбучного стёба, да? То есть вот это вот фактически ком такого стёба, который дежурно в Фейсбуке есть, можно сказать. И, знаете, вот эта вот как бы храбрость, якобы, вот мы знаем, что героев мало, практически нет. Ну, например, Немцов. И вот храбрость, она бывает от неведения или, наоборот, от ведения, от хорошего знания, да? Вот Немцов, например, он был в курсе, он, как говорится, открыто шел навстречу опасности. А тут вот, по-моему, три варианта могут быть. Первый, что просто Галкин, так сказать, пока еще, ну вот, позволил себе, потом его, например, начнут перекрывать его передачи на телевидении. То есть с ним, может быть, так сказать, мягко ему там посоветуют, поговорят. И он куда-нибудь, так сказать, вот куда-нибудь может попасть с центральных экранов. Это первый вопрос. Второй, может быть, он, так сказать, свой человек, которому позволено в некотором роде какую-то вольность. То есть он некий, может быть, заказ, даже план выполняет. Вот. Ну и третье, это, так сказать, ну вот с открытыми глазами идти, но пока, по крайней мере, я вот сомневаюсь. Будем посмотреть.
Хорошо, да, конечно, очень трудно мне заказчика представить такого, ради которого он рисковал бы своей карьерой на Первом канале, говорил вещи,
как теория заговора, которые... это вполне.
Все, что... Ой, да, Галкин и заговор, это, конечно, да, близнецы-братья, но риск-то очень большой, потому что шеф-то его не очень рад, я думаю, эта история, это 100%, я имею в виду Константина Эрнста, безусловно. Ладно, слушайте, не только на Первом канале происходят какие-то... На Первом канале ничего не происходит. Нет, там, кстати, есть Иван Ургант, который тоже иногда вот что-то такое себе, вдруг он тоже того же Устинова вступится, вдруг он что-то такое вернет, ну, неполиткорректное.
По поводу Соловьева.
По поводу Соловьева, да, того, да, же, порадует, да, в общем.
Вечерний
М, да, и порадует так далее. Иногда. Но вдруг буквально несколько там, недель, 10 дней назад, мы из эфира канала ТНТ кое-что услышали, а это шел там в Comedy Club, шел отборочный конкурс на шоу «Голос 60+». Послушаем участника этого отборочного тура по имени Гарик Бульдог Харламов.
Маленький домик, русская печка, русские книги и русская свечка. Странного в этом, что здесь такого? Это дом Соловьева. На озере Кома. В новостях на центральных каналах говорят, расцветает страна. Всем зарплат и всем пенсий хватает. Но мне кажется, это необыкновенная.
Хватит, Валера.
Ну вот прям откровенная.
Ну, под эти звуки своего голоса он уходит со сцены с проклятиями, конечно, его оттуда выгоняют, с этого конкурса 60+. Значит, все-таки накипело и там, потому что он очень сторонился, конечно, политики Comedy Club, как вы знаете, или не знаете?
Не знаю, знаю. И я помню, Лен, как на одном из программ, когда я здесь у вас был, вы мне потом конкретно показали два сюжета из Comedy Club, очень хороших, талантливых и острых, даже по вот сегодняшнему времени. Один из них, по-моему, был в эфире, другого не было, но в Ютьюбе. То есть местами иногда у них получается, да.
То есть, ну, это вы все-таки это расцениваете как случайные прорывы того, что накопилось? Или тоже заговор какой-то, что вот давайте-ка мы сегодня подбавим, а вот нас просили остроты подбавить в наш эфир.
Ну, знаете, вот можно ли, да, мерить состояние общественного настроения, мнений в России по вот этим выступлениям наших поп-любимых товарищей? Трудно, Лен, сказать, потому что они тоже люди, безусловно. И когда они, скажем, идут к Дудю, то Дудь у них часто вынимает какие-то вещи и у Нагиева, и у других актеров.
Да, из Нагиева он выжил, что да, Нагиев, да. Тот еще в кавычках, как сказать, не любого, любитель Путина. То есть это он из него, да.
Да, то есть в людях это есть, но это нормально, понимаете? Вот так думать, что все в стиле там выдающейся книги Замятина «Мы» или 1984 выстроятся в ряд и будут... Да и в тех-то книгах уже такого не было. Поэтому это мое. Другое дело, мне кажется, все равно пока режим довольно устойчив в том смысле, что этот режим, он не советский. Где советский... Вот открыл Горбачев форточку немножко, подул каким-то свежим ветром гласности и развалилась страна. Не только, безусловно, из-за этого, из-за экономических во многом причин, но и из-за этого тоже. Вот такого свободного слова. Сейчас все-таки другое время, и страна более гутоперчива, более такая подстраивающаяся, пластилиновая. Поэтому, в принципе, базис у России в этом смысле устойчивости довольно большой. Другое дело, я вот замечаю, что когда Путин пришел к власти и взял под себя российское телевидение в целом, то, скажем, кино, театр, балет были свободны в этом смысле. Делай, что хочешь. Но постепенно, вот за эти 20 лет, мы видим, как и вот эти замечательные виды искусств тоже стали подневольными, подцензурными. И то есть вот это скукошивается, вот эта шагреневая кожа свободы, я все-таки пока ее беру в кавычках. Uh-huh. Ну вот, значит, возможно, это некий симптом когда-нибудь начну перестройки, которая, может быть, когда-нибудь все-таки начнется. Трудно сказать, будет ли это, вот сейчас то, что мы слышим, это барометр или нет. Не могу сказать.
Вот я спрошу Леонида Мазера. Леонид, вам, наверное, страшно, странно слушать и видеть, как мы выковыриваем из всего колоссального этого федерального эфира, а люди даже и не могут нам сказать, что они слышали в последний раз. Выковыриваем вот эти изюминки, вот эти вот крошечки, что высказались о Соловьеве, высказались о цензуре, высказались о пропаганде. Выковыриваем. Вам, наверное, странно в Америке, которую, там очень смешно, может быть, вы этого не знаете, но российские пропагандисты переводят американские шоу политические и показывают, смеются, веселятся, хохочут. Смотрите, что сказал этот комик или еще кто-то про Трампа. Да, они там переворачивают, используют это в своих программах. Да. Но российские телезрители ничего подобного не видят. Вам это странно, да, что вот мы так тут по крохам?
Ну, конечно, в какой-то степени да, но дело в том, что вы меня так уже преподали как американца, вот, и что я больше ничего, кроме американского телевидения, не смотрю. Я очень много смотрю российского телевидения, вот, и да, конечно, хотелось бы больше. Вот, и то, что сейчас существует в Америке, та свобода слова, сатиры, возможности высказывания, остроумного высказывания, масса шоу можно назвать, которые это делают. Конечно, это несравнимо с тем, что будет в России. Я хочу сказать очень быстро одну маленькую вещь. Comedy Club. Это те люди, которые там работают и которые делают, пишут, продюсируют не только Comedy Club, но все, что связано с вещами, которые они делают, это очень умные, образованные люди. В большинстве своем. Я не буду говорить за их политическую позицию, но она видна, она иногда видна. Но дело в том, что почему я заговорил именно о них, потому что это поколение людей, которые сформировались уже при Путине. У них есть свое собственное мышление, свое собственное видение. И их дети уже будут воспитаны по-другому. Поэтому это очень важно, что именно там, на Comedy Club, именно эти люди пытаются и делают, и шутят, критикуя власть, уничижая власть. Это очень важно, потому что это то поколение, и у них есть своя аудитория. Она тоже разнородная, но в целом, чем больше их будут слушать, даже таких вещей, тем жива еще надежда. Я оптимист в этом отношении.
Очень гомеопатически они нападают.
Но тем не менее. И между прочим, я скажу, что я как человек, который посмотрел 12 часов телевизионного марафона Владимира Зеленского, не думаю, что кто-то выдержал, а я
это
посмотрела
рекорд, Лен,
все. Да, да, я думаю,
Зеленскому.
Что... Так вот, не все. Естественно, в прессе было, я все помню, что он говорил за эти 12 часов, и в одну прекрасную минуту из этих 12 часов его спросили, с кем из коллег бывших по российской эстраде вы общаетесь? Он говорит, ну практически ни с кем, но только с Камеди. И ему говорят, что в какой форме вы общаетесь? Он говорит, ну вот они приезжали в сентябре в Одессу, они мне звонили, я отвечал, мы ВКонтакте. То есть Владимир Зеленский их признает. Это единственное из всего вот этого огромного круга людей, с кем он был связан, вот он себе их оставил.
Может, теперь Галкина тоже признает.
Ну, да, но с Галкиным там тоже номер есть его общий в Ютьюбе, между прочим, совместный. Думаю, что они могут восстановить. Но ему же недолго, 4 года еще осталось. Он же сказал, что на второй срок не пойдет. Может быть, они с Галкиным...
Если досидит до конца. Очевидно,
ну, ладно, да. Не будем мы сейчас тут каркать или загадывать, кто кому как нравится. Тогда мы, знаете что, послушаем «Московскую улицу». Сегодня Мы спросили у москвичей, считаете ли вы Максима Галкина смелым человеком. В свете выложенного в Ютьюбе мы надеялись, что люди что-то видели из этого. Давайте послушаем ответы.
Как вы думаете, Максим Галкин смелый человек?
Ну, возможно, это очень смело. И он молодец. Это очень страшно.
Почему?
Потому что он нас сажает за любые высказывания.
Да? Почему бы и нет? Если прямо открыто было сказано, что... Хотя у нас свобода слова, насколько я знаю.
Но она есть свобода слова.
Спасибо, конечно, за вопрос, конечно, оригинальный. Ну, как вам сказать? Да и нет. Вот я могу говорить, что хочу, правильно же?
А публичные люди могут говорить, что они хотят?
Ну, вот они и должны говорить то, что они хотят.
Ну, это уже зависит от артиста. Здесь уже, как говорится, каждый артист по-своему высказывается.
По-моему, сейчас это уже со всех сторон можно любое, что хочешь сказать. И ничего это удивительного нет. Что это за смелость такая?
Да нет, конечно, сейчас уже такая постановка вопроса.
Ну, это ему, может, кажется, что он очень смелый один, но в самом деле ничего-то нет. Задорнов давно об этом говорил.
Нет, мне не кажется. Мне кажется, это игра. Я как-то не верю. Вот я не верю ему. Понимаете, я ему не верю.
Но он публичная личность, он должен какие-то смелые вещи говорить. Я думаю, это нормально просто. Цензура есть, это факт. Я думаю, совершенно правильно сказал по поводу цензуры.
Молодец, я тоже за то, чтобы говорить прямо.
Говорит ли это о его смелости?
Возможно. О его прямолинейности, о том, что он может высказать свое мнение. Я таких уважаю.
Я думаю, что да. То, что Владимир Путин долго у власти, это точно. Ему давно пора на пенсию, я бы так сказала бы. Пусть дают дорогу молодым, знаете. Они уже достаточно наворовали и... Пусть теперь придет тот какой-то молодой, который сделает что-то для страны.
Галкин, безусловно, ему позволяет положение супруга. Нет, я думаю, что это его позиция, конечно, говорить правду в том числе, почему это касается его лично в том числе, разве нет? Так и нужно говорить, что это смелость, конечно.
Тут кто-то из прохожих, вот ровно как вслед за Дмитрием Киселевым сказал, что ведь век интернета, везде можно говорить что угодно. Дмитрий Киселев говорит, так век интернета, говорите где хотите, пишите на каждом заборе. Вопрос, ну, на твоем-то заборе можно это написать? Ну и вот он почему-то на чужие заборы кивает, а насчет своего забора молчит, Дмитрий Киселев. Ну что, как вы оцениваете эти ответы, Александр?
Как вам сказать? Все-таки я еще раз хочу сказать, что режим достаточно умно, несмотря на всю глупость, которую мы знаем, сконструирован довольно умно. И он по-прежнему, я считаю, устойчив. Потому что каждый при этом режиме, при тех недостатках, тех огромных минусах, которые есть, каждый может получить свое. Вот с точки зрения даже политики. Либерал получит свое и будет вот в своем маленьком загончике либералом. Коммунист получит свое, патриот свое, государственник свое, нацист, бог с ним, черт с ним, тоже свое получит. Вот такое государство, оно как бы с точки зрения пиара политического и самой так называемой политики, оно может устраивать большинство населения даже, которые группируются в различные политические объединения, если, опять же, это все мы берем в кавычки. Поэтому на данный момент вот эта глубинность этого народа и те, кто определяет эту глубинность и формулирует вот эти термины, они, в общем-то, свое дело, по-моему, знают.
Вот, знаете, я, когда смотрела это выступление, большой кусок этот в Новосибирске, во-первых, я очень смеялась. Там великолепные, удачные, просто хохотала. Там удачные очень формулировки. Вот, знаете, если я вам тему начну перечислять того же, о чем он говорит, это все очень серьезно. Вот он говорит, например, о царе. Он говорит, что люди любят, хотят царя. Он у нас уже царь. У нас уже поколения при нем выросли. Ну, это он делает так элегантно, да, что ты хочешь. Или я вот себе записываю я себе тему очередную, которую он говорит, что у нас ведь ничего не было, нечем гордиться, кроме победы, и кроме Великой Победы 45-го года, естественно, имеется в виду, и кроме полета Гагарина, и вот появляется чемпионат мира. И дальше он говорит о чемпионате мира. Но это же тоже серьезное заявление, вот такое, вот не очень патриотичное с точки зрения тех самых патриотов, которые себя записали в патриоты. Или он говорит, он оценивает выборы вот эти, которые прошли президентские, и говорит, Грудинин имел несчастье понравиться людям. За это он огреб по полной программе, и на него ополчилась вся федеральная
коммунисты
пресса.
Потому что аплодировать особенно.
Коммунисты должны аплодировать. Нет, но он потом проехался. Он тоже очень тоже потом вырулил на то, что он не понравился людям, потому что он хороший хозяйственник. Потому что вот у него все как у Сталина. Усы как у Сталина, хозяйство как у Сталина.
Да, а там тоже то такое есть, второе дно, да, и отрицательное
дно,
тоже.
То, да, отрицательное да, есть. То есть да. Он дал понять, что там не все так просто с этим Грудиным. Но тем не менее он достаточно четко сказал, что его замочили. Вот замочили на этих выборах. Он сказал очень серьезную вещь. Вот вопрос к вам, Леонид Мазур. Когда вы это смотрели, и когда вы видели аплодирующую, это же российские города, которые, про которые вообще-то принято думать, что они не Москва, в том смысле, что они гораздо менее оппозиционно настроены, там меньше либералов. Когда вы видели эти аплодисменты, вы расценивали их как то, что люди разделяют. Вы расценивали эти аплодисменты как то, что как оценка смешному, как оценку тому, что это сделано смешно по тексту, или как то, что они разделяют его позицию. А высказана была позиция. Как вы их воспринимали?
Ну, во-первых, было смешно. Вот. И шутка про Грудинина, наверное, самая сильная из всего того, что было там произнесено. Ну, это на мой взгляд. Вот. А что касается аплодисментов, то я вам хочу честно сказать, смелость, она всегда уважаема. И когда смело говорят вещи о людях, которых мы каким-то, ну, так называемых небожителях, понимаете, это всегда вызывает уважение. И я думаю, что большая часть аплодисментов была именно уважительной. Ну, а потом в целом они аплодировали просто остроумности, шуткам. Вот, их можно расценивать по-разному. Но я думаю, что в целом люди даже аплодировали именно потому, что они просто не ожидали такого. Ведь в этом и есть хорошая шутка, это когда хороший парадокс. И эти парадоксы были, может быть, они были несколько вторичны, это уже я не обсуждаю, не анализирую шутки. Но парадоксу аплодировали. В первую очередь парадоксу, и во второй смелости этого парадокса. Вот так я, по крайней мере, я смотрел только новосибирское выступление. А уж там, честно говоря, зал довольно информированный. Вот. Поэтому я думаю, что аплодисменты Новосибирска были в первую очередь уважительные.
А я читала потом в Инстаграме в его благодарности из всех городов, которые, ну, теплейшие, по которым он потом проехался, и он из себя выложил аккуратненько, как его принимал зал после этого концерта. Вы, Александр, одним словом, воспринимаете эти аплодисменты как в том числе, как поддержку его позицию, или как в том числе поддержку его позицию?
Ну, это действительно, значит, зреет в людях. В людях это уже живет, это уже, может быть, даже и созрело, и нужен какой-то толчок для изменений. Поэтому здесь власть вот должна видеть это как индикатор, как барометр общественных настроений и задуматься очень серьезно.
Ну, а мне, вот я буду ждать все-таки государственного кремлевского дворца, и кто туда придет к нему, и скупят ли они все билеты, и вообще пустят ли они туда с этим концертом, его после всего, что случилось, до свидания.